Радио «Вера» представляет. Северная верста.
Здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы путешествуем по северу, путешествуем вместе с Игорем Горькавым, историком. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И мы на Соловках, Соловецкий монастырь, место, о котором слагают легенды, о котором очень много историй. И это, наверное, такое очень важное точка на русском севере, о которой большинство наших с вами слушателей знают, но мы постараемся открыть еще больше соловецких тайн, и мы возле соборов стоим, замечательный архитектурный комплекс Соловецкого монастыря, мы внутри этих крепких, масштабных, мощных, массивных стен, и у нас два старейших собора, Преображенский и Успенский.
Да, Алексей, вы совершенно правы, и вот сейчас мы с вами подойдем ближе к Успенскому собору, замечательная древняя двухмаршевая лестница, которая поднимает нас туда на высоту, он стоит на очень высоком подклете, и прежде чем мы с вами туда поднимемся, или даже в процессе нашего вот этого подъема, давайте вспомним человека, благодаря которому эта невероятная красота здесь возникла. Это игумен Филипп, в русскую историю вошедший позднее как митрополит, представитель Русской Православной Церкви, как мученик за веру, погибший от рук опричников в Тверском Утрочьем монастыре в 1569 году. Но вот сейчас мы говорим о раннем, первом периоде его жизни, когда он оказался на Соловках, стал соловецким монахом, был избран братья возглавлять эту святую обитель и поставил перед собой задачу очень сложную и амбициозную, потому что в тот момент, когда игумен Филипп возглавил эту обитель, это был деревянный монастырь, здесь не было ни одного каменного здания. И вокруг не было ни кирпичных заводов, ни магазина, где можно было бы что-то купить. На тысячи километров не было вообще никакого строительного производства. Как в этих условиях построить каменный храм? И каким этот храм должен быть? Потому что на самом деле братья нуждались не просто в церкви, а в церкви теплой. Ведь на Соловках, благодаря постоянному морскому прибою ветру, зимой не столько холодно, температура здесь, благодаря гольфстриму, не такая низкая, как кажется многим, но очень промозло, очень влажно. И вот как решить проблему, чтобы храм был с одной стороны теплым, с другой стороны вместительным? Есть еще и другая проблема. Помним, что монастырь с самого начала, когда он был создан, фактически создателем монастыря был святой игумен Зосима, потому что преподобный Савватий был отшельником, пустонажителем. И вот с момента основания именно Кеновии, то есть общежительного монастыря, необходимые условия. Традиция преподобного Сергия Радонежского, как вы помните, Алексей, да, это что такое, прежде всего? Это общая трапеза.
Да.
А общая трапеза – это значит общая трапеза, где присутствуют сразу все насельники монастыря. И это значит, что кроме теплого храма нужно такое теплое помещение, где все насельники смогут одновременно вкушать уставную пищу. Оно тоже должно
быть
теплое.
Кстати, с уставной пищей на Соловках, в отличие от многих других русских монастырей, с уставной пищей тоже было не все так просто из-за того, что он находится на островах, и порой с хлебом бывали большие проблемы. В те постные дни, когда не вкушается рыба, особенно монахами, в Соловках рыбу ели. И даже я знаю, что делали из рыбьих костей муку.
Да, совершенно верно. Рыбью муку делали не только там, но на Соловках ее действительно использовали гораздо чаще, чем в других обителях. И вот все-таки и немножко с вами поспорю, потому что как раз игумен Филипп завел на Соловках молочное производство. Мясо монахи не едят, но на Муксломе возникла, как бы мы с вами сейчас сказали, ферма. И И благодаря этому в том числе удалось кормить трудников, которые все это великолепие строили. Мы не знаем имени архитектора, который под руководством игумена Филиппа строил и Успенский собор, а позднее Преображенский. Некоторые считают, что сам игумен Филипп был великолепным зодчим. Возможно, что это так. Но сама по себе идея была, если не уникальная, то очень интересная. Конечно, мы с вами знаем, что есть Грановитая палата в Московском Кремле, есть уже к тому времени стоявшие трапезные палаты и в Троице-Сергиевом монастыре, и по Пафнутий-Боровском. Но все-таки то же самое построить за 1000 километров от Москвы, это задача совершенно неординарная. То есть нужно было на Славках сделать и кирпичный завод, и гасить известь, и привозить сюда камень. И вот все эти вопросы были решены, и была построена вот эта Успенская трапезная церковь, в которую мы с вами сейчас поднялись. И вот прежде чем зайдем, давайте оглянемся назад с этого замечательного места, с этого гульбища, с этой галереи. Прекрасный вид открывается на бухту Благополучия. Еще раз вспомним, что практически все кирпичи, которые мы видим с вами, были, наверное, сделаны здесь, на Славках, но вот другие строительные материалы, их привозили вот по этому самому морю, это белый камень, который на Славках нет, например, для создания извести, все это везли на кораблях. Это для 16 века невероятный масштаб проекта, невероятный. И вот, тем не менее, что здесь было построено? Трапезная палата с хозяйственными помещениями, которые находятся на первом уровне подклета. Там печи, в стенах калориферная система. Эта калориферная система отапливает весь комплекс здания, точнее сказать, весь вот этот вот, как бы мы с вами сейчас сказали, второй этаж, то есть основной этаж здания, где располагается трапезная палата, Успенская трапезная церковь и Келлерская палата. Вот мы с вами сейчас с вами входим, да, видите, Алексей, что это невероятной красоты совершенно трапезная палата. И вы, как историк, я здесь, наверное, на некоторое время просто теряем дар речи, потому что, честно сказать, много видел трапезных палат и в стране нашей, за ее рубежами, но самой красивой, безусловно, является трапезная палата Соловецкого монастыря. Здесь не сохранилось никакой росписи, практически нет никакого декора, но сама монументальность поражает. 483 квадратных метра, и вот этот замечательный столб посередине, это всего лишь, кстати говоря, на 13 метров меньше одностолбной грановитой палаты в Московском Кремле. На 13 метров меньше, а это не Кремль и совсем не Москва. Это русский север, тогда здесь не было вот на 1000 километров вообще ни одного каменного здания, не то что каменного храма, нигде, ни на Коле, ни в Кемской волости не было ни одного каменного сооружения.
И еще не появится около 100 лет.
Можете представить размах этого строительного мероприятия? Вот под нами печи, да, вот обратите внимание, здесь реставраторы оставили в кладке стены специальную такую незаделанную часть калориферного хода, чтобы мы увидели, как это все устроено. То есть печи отапливали специальные камеры, горячий воздух, нагреваясь, поднимался по специальным ходам, которые были проделаны внутри мощных стен этого здания, не свалунный, но верхний этаж кирпичный, и, соответственно, здание отапливалось, здесь было тепло даже в самые холодные зимние дни, здесь братья вкушали трапезу, в основном по праздникам, это праздничная трапезная палата, но здесь же братья и молились, потому что вот с правой стороны, видим с вами перспективный портал, это вход в Успенскую трапезную церковь. Она сама очень маленькая, но там и находилось немного старших братьев во время богослужения. В основном монахи стояли здесь, прямо в трапезной палате, как сейчас часто бывает с богомольцами. С левой стороны еще одна дверь, можно так сказать, еще один проход. И если мы с вами туда зайдем, мы увидим сейчас не очень понятное помещение, потому что его назначение для современного человека не очевидно. Это Келлерская палата. Вот, понимаете, для историка русского монашества это значит очень много. Потому что, собственно говоря, кто такой Келлер?
Тот, кто готовил трапезу.
Нет,
это... Тот, кто следил за продуктами.
Тот, кто вообще следил за всей хозяйственной жизнью монастыря. Келлерь – это второй человек после игумена монастыря в традиции школы преподобного Сергия Радонежского. То есть вот сам преподобный Сергий был игуменом, а всей хозяйственной жизнью в монастыре заведовал келлерь, которого он назначал. Также было и на Соловках, потому что это продолжение сергиевской традиции. Через келлерскую палату фактически шел путь из поварной, поваренного корпуса, где готовили продукты, в трапезную. Продукты несли, келлер следил за их качеством, и он же выдавал специальную посуду, которая приличествовала тому или иному дню совершения трапезы. Вот это то, что мы с вами видели сейчас в Успенском храме, в келлерской палате, к нему примыкавшей. Кстати, вы обратите внимание, какой здесь хлебный запах.
Да. Да?
Дело в том, что в нижнем ярусе, в подклетном этаже, изначально здесь была просфорня, то есть здесь пекли просфоры под алтарем Успенского храма, а в советское время там был сделан небольшой такой хлебозавод, который фактически до сих пор еще функционирует.
То есть фактически просфорня пережила все время, даже лагерное.
Конечно, там менялось оснащение, но, в принципе, да, назначение свое сохранило. Да. И вот сейчас мы с вами возвращаемся к входу в трапезную, проходим по очень красивой галерее, проходим мимо входа в Никольский храм, проходим под колокольней и попадаем на гульбище перед Преображенским собором. Конечно, на собор этот надо смотреть вот с той площадки, откуда мы начинали свое путешествие, но этот образ все равно у нас с вами в голове. А когда мы с вами входим внутрь этого храма, то, я думаю, вы так же, как и я, просто поражены пространством. Вот в Успенском храме все хорошо, но он маленький, и он скорее, трапезная палата скорее широкая. Здесь мы с вами действительно возносимся куда-то невероятно высоко, потому что высота храма вообще-то тоже для того времени фактически предельная, 40 метров. Соответственно, всего, точнее, Преображенского собора. Сразу же отвечу на вопросы многих наших радиослушателей, которые либо бывали здесь, или смотрят на фотографии этого храма. Это двустолпный собор, что на самом деле очень редко для древнерусской архитектуры. И более того, его вообще проект кажется уникальным, просто потому еще, что его центральный купол смещен в этом как бы вот кубическом, да, если брать основание, то есть если в разрезе брать саму структуру этого храма, то центральный барабан, он смещен к востоку. Необычное решение, необычное, но очень удачное, потому что внутреннее пространство оказывается светлым, воздушным, открытым для солнечного света, который пробивается сквозь узкие щели, видны окна. И вы знаете еще, что интересно, ведь когда-то по замыслу игумена Филиппа, возможно, эти башни, которые венчают сейчас с собой углы зданий по полусторонам света, должны были быть шатровыми. Но этого не осуществили. Потом там сделали красивое завершение с такой очень интересной крышей. И в каждой из этих башен позднее возник престол. То есть каждая из этих башенок – это еще один храм. С левой стороны на селье когда-то были положены мощи святых основателей монастыря преподобного Зосимы и преподобного Саватия. Сейчас они находятся в Троицком Зосимо-Саватиевском соборе, который из предела этого храма вырос в отдельный большой храм в XIX веке, получивший вот ту архитектурную композицию, которую восстановили реставраторы, недавно завершившие свою работу. Вот вы знаете, если действительно игумен Филипп спроектировал и Успенскую церковь, и Спасо-Преображенский собор, то, безусловно, он должен войти в нашу русскую историю еще и как один из величайших зодчих.
Но вряд ли мы, к сожалению, об этом когда-то узнаем, но нам остались вот эти замечательные соборы. И, кстати, просто в конце любопытный факт. Если вы возьмете в руки 500 рублей и на 500 рублях не увидите на Преображенском соборе крестов, а только четырехскатные крыши, это банкнота, выпущенная до 2010 года. А в 2010 году все-таки историческую справедливость как-то вернули, и на 500-рублевой банкноте стали изображать Преображенский собор таким, каким он выглядит сейчас, таким, каким он выглядел до революции, а не во времена когда там располагался Соловецкий лагерь.
Кстати говоря, во время слона в Преображенском соборе находился барак, куда попадали все вновь прибывшие. Вот здесь находились по одной из, во всяком случае, версий нары, и отсюда потом их уже распределяли по лагерным баракам и командировкам.
Спасибо большое, мы с вами продолжим наше путешествие по Русскому Северу и будем дальше путешествовать вместе с Игорем Горькавым, историком. И вы путешествуйте с нами, любуйтесь и наслаждайтесь Русским Севером. Всего доброго.
До свидания.
Северная верста. Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022».